Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке. Сегодня мы повторяем программу о патриотизме, как его понимали мои собеседники в 2006 году. Крым еще не был наш. Военные действия за пределами России не оправдывались патриотическими лозунгами. Трое из участников программы уже мертвы. Это экономист, поэт и политик Евгений Сабуров, военный журналист Алексей Шведов, художник и критик Никита Алексеев. Историк Илья Смирнов после 2014 года публично поддерживает внешнеполитический курс России. Экономист и журналист Александр Привалов продолжает придерживаться правоконсервативных взглядов. Философ Виктор Сагарев живет между Москвой и Европой. Сколько родин может быть у человека? Евгений Федорович Сабуров.
Мне кажется, что человек не является частью чего-то, в частности, там, какой-нибудь страны, какого-то общества, а наоборот, у человека в душе есть одно, другое, третье, семья, дети, в том числе и родина. Этих родин может быть действительно не одна. В моей душе есть, конечно, Россия, а есть и мой дорогой Крым.
Спасибо Евгению Сабурову. Виктор Сагарев.
Я думаю, что у человека столько родин, сколько у него родных языков. Вот у Бродского, например, точно было две родины, хоть английский не был родной. А какой-нибудь Живаго, он никуда не уезжал, и мы не знаем, говорил ли он на каких-нибудь других языках, но умер на родине при звуках новояза.
Виктор Сагарев, спасибо. Алексей Шведов.
Сколько угодно. В советское время, когда я приезжал в Таллин, мне казалось, что я эстонец. Когда я попал в Америку, я очень быстро понял, что я, безусловно, русский.
Спасибо Алексею Шведу. Илья Смирнов.
Некоторые выдающиеся деятели, как Марлен Дитрих, Альберт Эйнштейн или Че Гевара, вписаны в равной мере в историю разных стран и народов. Есть еще профессиональные негодяи, для которых родина там, где им больше заплатили. А для нас, большинства грешных, все-таки родина, наверное, как и мама одна.
Считает историк Илья Смирнов. Александр Привалов.
Аналогия родины-мать совершенно справедлива. У человека действительно может быть несколько матерей, но все, кроме одной, будут приемными.
Считает Александр Николаевич Привалов. Евгений Сабуров.
Я родился в России, но где-то в классе в третьем территория, скажем так, на которой я родился, стала Украиной.
Это Крым имеется в виду?
Да. Я в 94-м году, кстати, имел такое приключение в своей биографии, что даже руководил этой областью, автономной республикой, или, как знаете, как угодно.
Ну, то есть был главой правительства Крыма, да?
Да, да. И несмотря на то, что большинство населения Крыма, безусловно, тяготеет к России, это действительно Украина. И говорить, что Россия стала моей приемной матерью, это очень трудно. Но что Крым перестал быть моей родиной, я сказать ни в коем случае не могу.
Евгений Федорович, я же, разумеется, этого ничего не имел в виду. Ну, разумеется, если мы будем отождествлять понятие «родина» с географическими границами субъекта политических взаимоотношений в данную секунду, мы сильно запутаемся. Родина и пятно на карте, ну, могут совпадать, могут не совпадать, это не так важно.
Добавляет Александр Привалов. Илья Смирнов.
Вы фиксируете момент, когда социальные организмы размножаются делением. Понимаете, если бы Борис Николаевич в пуще выпил лишний стакан и отделил, скажем, Рязань, у нас бы сейчас и Рязань была самостоятельной родиной.
Я бы хотела вернуться к тому, что сказал Виктор Сагарев вначале, о том, что родина – это язык. Илья Смирнов.
Нет, конечно, этнос определяется в первую очередь по языку и связанный с языком культуры. Но патриотизм не обязательно связан с этносом. Есть люди, говорящие на одном и том же языке, при этом живущие в разных странах и ощущающие себя патриотами отдельно Швейцарии, отдельно Германии.
Что же делать нам здесь и сейчас, в холодной Москве 2006 года? Как нам рассуждать о патриотизме?
Ну, это естественная растерянность людей, которые живут в стране, потерпевшей страшное историческое поражение.
Считает историк Илья Смирнов.
Нет же все-таки. Но если уж на то пошло, поражение потерпела не страна, не та, которая была, не та, которая сейчас есть. Поражение потерпел режим. Действительно страшное, несовместимое с жизнью, да. Мы все по этому поводу были, и те, кто радовался, те, кто огорчался, неважно, мы все по этому поводу были некоторое время в шоке, который оправдывал самые преувеличенные высказывания, вроде вот того, которое мы только что слышали. Но шок-то, в общем, кончился. Россия была до Советов, Россия осталась после Советов. В общем, это уже пора спокойно осознавать, в этом нет истерики.
Александр Привалов, Илья.
Лен, я думаю, что рухнуло, режим или страна, ну, лучше всего спросить было бы, скажем, у тех жителей Таджикистана, чьими трупами ваххабиты перегородили арыки во время гражданской войны. Представители режима все остались на своих местах, и сытая московская интеллигенция плавно переключилась с восхваления Леонида и Владимира Ильича на восхваление Бориса Николаевича. Еще об этом можно спросить у гастарбайтеров, которые создают витрину процветания этой капиталистической сытой Москвы.
Ответ Ильи Смирнова, Алексей Шведов.
Я тоже думаю, что истина конкретная, и я неоднократно бывал в Таджикистане, как раз когда трупы плавали в арыках. Это действительно было. Я увидел своими глазами трагедию русского населения в Таджикистане. Так любопытно то, что в этот момент это не Борис Николаевич Ельцин не протянул руку и не помог тем, кто должен был выехать. Любопытно, что в этот момент были коммунисты, были многие другие партии, была либеральная интеллигенция. Одним словом, был тот самый русский народ, который гордится тем, или многие говорят, что они гордятся тем, что он народ-богоносец. Так вот, весь этот русский народ пальцем об палец не ударил для того, чтобы помочь своим соотечественникам. Я это видел своими глазами. Я был и в Таджикистане, и в Узбекистане, и где угодно. Шла истерика, она продолжается по сию пору по поводу пенсионеров Прибалтики. Вы попробуйте уговорить пенсионера из Прибалтики уехать в Россию. Я говорил с ними, это невозможно. Вся среднеазиатская трагедия так и осталась за кадром, подчеркиваю, у всего русского народа, который гордится тем, что он русский. Может ли народ гордиться собой, когда не было ни одного голоса в защиту брошенных соотечественников?
Это было выступление Алексея Шведова. К нам присоединился художник и художественный критик Никита Алексеев. Сколько же родин может быть у человека?
Я совершенно не верю в космополитизм, в то, что можно иметь родину с одинаковым успехом везде. Одна какая-то должна быть. Сколько дальше, я не знаю. Про себя могу сказать, что у меня, наверное, три. Те места, которые я вполне считаю своей родиной. Ну, первое, вы знаете, это Крым. Просто дело в том, что меня совсем какого-то младенческого возраста вывозили на целое лето в Крым. Скажем, русский лес или искупаться в речке мне довелось только лет в 7. А до этого для меня куда более понятным было море, какие-то полынные холмы, вот эти скалы, миндальные рощи и так далее. Вот. Но вторая родина, само собой, естественно, Россия. Третья, да, Франция, в которой я прожил довольно долго. У меня французское гражданство. Но французское гражданство, поверьте, для меня не только удобный способ путешествовать по миру. Эта страна для меня на самом деле является весьма важной.
Что такое быть патриотом для француза?
Во Франции есть два таких ключевых понятия. Pays d'accueil – страна приюта, страна приема. То есть Франция принимает всех. И на самом деле спасибо Франции, потому что она приняла очень многих. Но второе – это страна Декарта. Это немножко, конечно, входит в противоречие, потому что принимать всех и все-таки думать – вот здесь какой-то разрыв.
Понятие патриотизм обсуждаемо во французском обществе? Например, является ли вопрос, патриот ты или не патриот, обсуждаемым при встрече друзей? Или обсуждается ли он в средствах массовой информации во Франции?
Специфических, да. В органах Ле Пена довольно часто.
Вы там так с вообще... самым правым каким-то встречаетесь. Ты патриот, надеюсь, по-прежнему.
Да-да-да. Так вообще-то не очень прилично, потому что это само собой разумеется.
Никита Алексеев, все-таки каков может быть новый русский патриотизм? И вообще нужен ли он, этот самый патриотизм? Александр Привалов.
Совершенно справедливо то, что сказал господин Алексеев. О патриотизме в более-менее нормальном обществе не говорят, потому что он подразумевается. Тут можно различать две совершенно разные вещи, не очень друг от друга зависящие. Когда идет начальственный поиск патриотизма, патриотических тонов, патриотических идей, etc., это одна песня. Эта песня никогда, нигде, ни в России, ни в любой другой стране не выглядела особенно авантажно. Это всегда неуклюже, всегда не очень умно, но это на самом деле напускное, потому что существует нормальная любовь к родине у нормального человека. И действительно, после колоссальной сумятицы, связанной с крахом режима и распадом предыдущего политического субъекта, Сумятица была большая, народ был в абсолютном ошалении, по крайней мере, значительная его часть. Вот по мере того, как пыль укладывается, она укладывается, этот вопрос все для меньшего числа нормальных людей становится вопросом. О чем спрашивать? Ты маму любишь? Ты папу любишь? Это вполне естественно, нормально. И тут, собственно, размышлять-то не о чем. Это не повод для размышлений.
Александр Николаевич Привалов, Алексей Шведов.
Ну, мне кажется, что, к сожалению, это повод для размышления. И, опять же, я своими глазами видел эту пыль, которая укладывается. Когда разгоняли рейтинг Путина, его разгоняли на патриотической кампании. На кампании войны с чеченцами, на кампании ненависти к чеченцам, на величие русского народа, который воюет с чеченцами. Я видел эту пыль, я видел уничтоженный. Я одним из первых уходил в Грозный, я видел, да, все эти самые, и Сержень Юрт, и все остальные города, и трупы, и все остальное. Проблема в том, что вот этот официальный патриотизм, который у нас есть, он вполне реальный, он вполне живой, он вполне действующий, он вбивается в мозги людей, в данном случае в мозги, на тот момент, на 99-2000 год, в мозги солдат и офицеров, которые готовы были стрелять журналистов, потому что они лгут по поводу Родины, они оскорбляют нашу Родину, за которую мы воюем. Цена, скажем, вот ультрапатриотизма, официального ура-патриотизма, это потеря себя Северного Кавказа. Посмотрим, какую цену еще придется заплатить за патриотизм.
Это был Алексей Шведов. Илья Смирнов, пожалуйста.
Я очень хотел бы еще раз уточнить терминологию. На мой взгляд, происходит и происходила не война русских с чеченцами, а совершенно закономерная защита страны и всего ее населения от сепаратистов и ваххабитов, в чем принимали участие, кстати, очень многие чеченцы.
Категорически с этим не согласен, потому что то, что мы видели своими глазами на Северном Кавказе, это абсолютно этнический конфликт для тех, кто принимает в нем участие. Даже официальная риторика Первой войны, когда официально говорилось, что мы не воюем с мирным населением, мы не воюем с чеченцами, мы воюем с бандформированиями. Даже эта риторика на месте давным-давно выброшена. Мы воюем с чехами, мы русские, мы славяне, мы воюем с чехами, мы воюем с мусульманами. Увидел, убей его.
Алексей Шведов, можно Никита Алексеев?
Я еще раз просто прошу прощения, я не знаю, говорилось ли о разнице между дефинициями патриотизма, с другой стороны, национализма и шовинизма.
Нам, наверное, нужно разделить понятия патриотизма, национализма и шовинизма. Евгений Сабуров.
Вот здесь было сказано, что естественно любить мать, и об этом даже не говорят и не спрашивают. Вообще-то говоря, когда речь идет об отношении к стране, к народу, спрашивают и отвечают. Пора перестать льстить народу, чем мы все всегда занимаемся, особенно в публичных выступлениях. Мы говорим, народ замечательный, но там Борис Николаевич что-то не то сделал, или кто-то еще не то сделал. Это наш народ, мы такие не очень-то святые. И надо понять, что чувство любви – это не значит оправдание всего, что творит народ, что творим мы. И вы упомянули отношение к гастарбайтерам. Как мы к ним относимся? Это что, патриотизм?
Думаю, что нет.
Задает вопрос Евгений Сабуров, отвечает Никита Алексеев.
Я не экономист, я не политолог. Я вот как-то просто интуитивно могу только предположить, что это, скорее всего, глупость.
Считает Никита Алексеев.
Это не имеет отношения к разуму. Это вообще это же чистая эмоция. Вот это отношение человека с отечеством, там, с родиной. Мы тут как раз немножко спорили о том, что считают родиной англичане, пустоши или королевы. С чем, как бы, что для них символизирует родина. Я все-таки был за то, что пустоши. И, конечно, когда как бы на пустошах тесно, человек чисто примитивно, очень даже как-то так нехорошо себя чувствует, просто потому что на его пустоши кто-то пришел.
Виктор Сагарев, а англичане всегда так относились к своей родине, или были в их истории периоды, когда они с каким-то безумным интересом оставили свои патриотические амбиции?
Всегда бывают какие-то крайние исторические ситуации, когда патриотизм является как бы некоторым средством. А вот в мирном каком-то отношении это чувство очень примитивное. Идеальные патриоты – это спортсмены, наверное. Для государства это очень удобные люди. Они являются символами, они представляют страну. Но как бы не обсуждают о том, хорошая она или плохая. Солдаты отчасти тоже, потому что они тоже в такой вот ситуации, когда рассуждать либо нельзя, либо они не умеют, они к другому приспособлены, они на другом сконцентрированы. Солдаты и спортсмены. Вот хорошие патриоты.
Виктор Сагарев и Никита Алексеев.
Патриотизм. Человечество важнее Отечества.
Алексей Шведов.
Как мне показалось, я понял, что такое американский патриотизм. Это было в Штатах, я жил там полгода, работал. Это был Кэтмэй, это маленький городок на побережье. И каждый вечер был хозяин местного ресторана. Сам, ему так нравится. Он поднимает флаг. Вечером он опускает флаг на флагштоке. Он же сам играет на трубе, ну, какие-то несколько нот. Мы все это видели в Голливуде. И я стоял среди американцев, которые просто подошли туда. Это были туристы, и это были местные жители. И я видел, как у людей наворачивались слезы на глаза. Так вот, мне кажется, что я понял, почему они плачут, почему они приходят. Не потому, что это Великая Америка, не потому, что это великий президент, не потому, что они кого-то разбомбили. Было видно, что это люди, которые сами стригут свои газоны, сами ухаживают за этими улицами, сами объявили заповедником берег. Они сами, без властей. Они гордились и плакали не потому, что у них хороший президент или губернатор, а потому, что вот эта община может в любой момент послать к чертовой матери и президента, и губернатора, потому что они не государство, они люди, потому что официальный патриотизм не может им помешать жить так, как они хотят.
Самый правильный момент для мысли о том, что ты можешь послать государство к дьяволу, смотреть на поднятие флага этого государства. Это замечательно. Но говорить о том, что патриотизм допустим, умилителен, приятен только у тех, кто принимает душ 14 раз в неделю и стрижет газон дважды в неделю, это просто, это логично, это легко отстаиваемая позиция.
Первые 5 дней я все время спрашивал тех, кто меня принимал, я говорю, а как вот, с чем мне выходить на улицу? Вот у меня паспорт, может быть, мне права брать или карточку? Они говорили, зачем? Я говорю, ну как же, меня остановят и проверят, как бы, имею я право находиться на территории США или нет? И они не понимали, о чем я говорю. И когда я первый раз увидел, как мой американец, у которого я жил, как он с кем-то отчаянно ругался и орал, что я подам на вас суд, я спросил, с кем ты разговариваешь? Он сказал, с налоговой полицией. И когда я увидел, как полицейские подходят ко мне, держа руку на открытой кобуре, и я разговаривался потом с полицейским и спросил, а почему, собственно говоря, что я такого сделал, зачем ты отстегнул кобуру? Он говорит, так нас стреляют, потому что если мы нарушили хотя бы один из пунктов регламента, то этих людей признают правыми. Это совсем другой взгляд.
Постановка вопроса «должен гордиться» бессмысленно. Должен гордиться, должен любить. Да никому вы не должны. Не гордитесь, слава богу. Гордиться
все в эпоху до телевидения. Хотел бы я посмотреть, как решился бы спор западников и славянофилов, если бы у одних было телевидение, а у других нет. В эпоху тотальной промывки мозгов вы, простите, сейчас обязаны гордиться.
Это Алексей Шведов и Александр Привалов.
Замечательная апология последней оставшейся империи. Я бы только хотел заметить, что когда римляне воевали с Карфагеном, они тоже внутри себя в Риме были очень демократичными, но только те народы, которых они завоевывали и грабили, не видели ни малейшей разницы между римскими грабителями и карфагенскими.
А вот я хотел бы обратить внимание из того, что говорил господин Шведов, на то, что Штаты – это коммунальная страна. И что действительность жизни общины существенно важнее, чем жизнь страны. И это очень серьезная вещь. И я крайне негативно отношусь к так называемому пакету «Казака», который, в общем-то, ликвидировал в нашей стране местное самоуправление под предлогом, что не все доросли до Европы. У нас действительно начала создаваться муниципальная жизнь, и вот та вертикаль, выстраивание властной вертикали, оно, на мой взгляд, принесет довольно большие беды.
Евгений Сабуров, мне представляется довольно важной в этом разговоре мысль доктора Фрейда о том, что существует так называемый «малый культурный круг». Любой национализм он трактует, исходя из того, что образуется малокультурный круг, похожий, ну, в который все хорошие, да, вот люди, которые собираются в этот самый малокультурный круг, они рассуждают о себе в терминах хорошего, а обо всем чужом в терминах плохого. Применима ли эта модель к нашему разговору о патриотизме? Евгений Сабуров.
Поскольку вспомнили Фрейда, тут бы еще вспомнить его вообще шлягерную фразу относительно того, что любое количество людей можно объединить в любви, если показать общий объект ненависти. Это замечательная совершенно фраза, которая очень много объясняет в нашем отношении к другим национальностям. Но должен сказать, что венская психологическая школа возникла одновременно с венской экономической школой. У меня такое впечатление, что в одних кафе. Так вот, если говорить о малой общности, которую сказали психологи, то у экономистов возник термин «расширенный порядок». Это тот способ общения, который мы вырабатываем по отношению к незнакомым людям, людям, не входящим в нашу малую общину. И экономисты считали, что это именно порядок обмена, который возникает в порядке человеческого общения и не может быть никем спланирован или задан.
так же, как возникает язык. Это язык всемирного общения. Это не значит, что мы все объединены в какое-то человечество с общими целями, которые важнее там отечество, малой родины и нас самих. Это значит, что просто мы научились говорить друг с другом, научились общаться. Это очень сложный процесс. И вот преодоление всяких, так сказать, неприятностей национализма не влечет за собой отказ от «я» и от своей души, но необходимо вырабатывать какой-то расширенный порядок. Порядок уже не малой общины, где все хорошие, а все остальные плохие, а порядок, который позволил мне с незнакомым человеком общаться нормально и не лезть сразу за дубиной. Немножко подождать.
Считает Евгений Сабуров. Я вот к Александру Николаевичу Привалу хочу этот вопрос обратить. Все-таки патриотизм – это рациональное понятие или нерациональное чувство?
Собственно, удали и сказано. Патриотизм – любовь к отечеству. Вот. Если патриотизм – это любовь, то какая же к дьяволу рациональность? В ту самую секунду, когда ты можешь объяснить, за что ты кого-то любишь, твердо знаешь, что ты его не любишь. Патриотизм интересен, важен, хорош до тех пор, пока он описывается великой толстовской формулой «скрытая теплота патриотизма». Пока она скрытая от тебя и от наблюдателя, она полезна. Когда она выходит наружу, как сахар в прошлогоднем варенье, она обычно становится вредна.
Считает Александр Привалов. А как Виктор Сагарев считает?
А можно я расскажу вот историю, которая была со мной? Это было в 91-м году, а у меня был приятель, и он и есть сейчас, но давно уже его не видел. Это американский психоаналитик Роберт Бозна, которого занесло, вот он попал в эту историю там с баррикадами, и мы бродили с ним по улицам. Я, естественно, переживал, говорю, типа, сейчас вот там большевики опять придут, говорил. Он говорит, слушай, говорит, не волнуйся, побеждает тот, чья греза сильнее. А у этих, говорит, у них даже не греза, а тоска. Тогда у Ельцина была, может быть, тоже примитивная такая, но греза. Это почувствовали таманцы, почувствовали простые москвичи. Мы с Лешей вот там оказались практически под танками.
Да, когда по нам стрельнули из ДШК, это была красивая греза.
Слушайте, ну если продолжать эту мысль, то сейчас как-то грез не так уж много.
Не, ну греза – это психоаналитический термин. Dream, там, сон, я не знаю, мечта. Есть американская мечта, правда?
Ага, а у нас всегда была русская идея. Была американская
это
мечта?
Это разные вещи. Мечта и идея – совершенно разные вещи.
Мечта.
Русская идея – это патриотизм как средство, а американская мечта – это патриотизм как цель. Как, например, делал Гитлер. Он как бы начал с патриотизма, создал национал-социалистическую партию, потом стал как бы уничтожать другие народы, развязал мировую войну. Ему это было очень удобно, но очень плохо для Германии в итоге, для немцев.
Это патриотизм как средство, а патриотизм как цель?
А как цель, ну, человек просто чувствует себя русским и счастлив. Или японцем.
Виктор Сагарев, Никита Алексеев.
Кажется, что хороший патриотизм бесцелен. Ну вот я чувствую себя русским, просто потому что я здесь родился, потому что думаю в основном по-русски, говорю по-русски.
Мне кажется, вы не противоречите друг другу, конечно, потому что вот когда вы говорите «бесцелен», то вы говорите относительно того, что он уже самодостаточен, он уже, это уже хорошо. Вот у нас есть феномен отложенной жизни. В общем, в нашем народе это распространено. Вот я сделаю то-то, после этого я начну там жить. Вот, так, в едином патриотическом порыве мы, так сказать, выроем там какой-нибудь котлован. Если же патриотизм – это просто, так сказать, чувство хорошего, чувство комфорта, в таком большом смысле этого слова, то это уже совсем другое.
Не нравится мне это, по-моему. Вот извините, Бога ради. Но вот с той толстовской формулой это как-то очень плохо сочетается. У Толстого, в сущности, сказано, что вот эта самая скрытая теплота от патриотизма и является тем движителем, который делает возможными великие дела. И не обязательно для этого затевать вторжение Наполеона, чтобы это проверить на практике. Мне очень толковые, очень прагматичные, очень свирепые предприниматели, не сговариваясь друг с другом, говорили одно и то же. Что в начале 90-х, когда они начинали свои дела, свои предприятия, свои компании, они все понимали, что они не только свое дело делают, но они Россию поднимают. И на этом были сверхусилия. Потому что на одном желании раскрутить свою контору, длинных сверхусилий добиться ни от себя, ни от коллектива нельзя. Они искренне верили в то, что они работают на себя и на родину. И это не было показным. В то время слово «патриотизм» не было модным.
Александр Привалов, сверхусилия сейчас невозможно? Вот то сверхусилие, о котором Александр Николаевич говорил?
Они стали менее популярны. И это не вопрос казенных патриотических заклинаний. Это вопрос условий для деятельности. В 90-х годах многое было не так, многое было очень не так, чего уж там. Но одно было так. Свобода действий была больше. Свобода нужна в том числе для больших дел.
Александр Привалов, нужна ли вообще-то русская идея для того, чтобы быть патриотом?
Каждый говорит о том, чего ему не хватает. Вот американцы говорят о мечте. У нас с мечтой все в порядке, у нас идей нет. Нам надо что-нибудь рациональное. Я думаю, что поиски вот такой вот объединяющей русской идеи – это некоторый род интеллектуальной игры. Для жизни страны никакого значения это не имеет.
Так считает Евгений Сабуров.
По-моему, это пройденный этап. Это какие-то такие вот псевдоусилия. Просто это не в духе времени, не мейнстрим, на самом деле.
А что мейнстрим, Виктор?
Ну, плюрализм какой-то, наверное.
Считает Виктор Сакарёв.
Ну, как-то мне наоборот кажется, что плюрализм перестает быть мейнстримом.
Александр Привалов.
Собственно, что же касается до того, что нужна ли русская идея, нужна ли национальная идея России, мне всегда казалось, что это очень странно поставленный вопрос, что России было нужно и что вроде начало появляться. Это идея нации. Осознание себя нацией, ведь это до сих пор не случилось. Россия в том смысле, в ком сложились в нацию французы, до сих пор в нацию не сложила.
Считает Александр Привалов. Алексей Шведов.
Мы вспомнили Толстого, забыли только самое главное, массовое, расхожие слова, а именно «за державу обидно». Вот есть мечта, есть идея, а у русского народа основное – это обида. Вот выроют котлован, да, огромный, а он никому не нужен. Вот как за державу обидно. А касательно национальной идеи, ну что проще-то? Привести идею сверху в соответствие с обычными чаяниями людей. Ведь что такое американская мечта и американская идея? Это роскошные дети и сытые, ухоженные старики.
Алексей Шведов, Никита Алексеев.
Вот я совершенно согласен с Алексеем Шведовым насчет того, что у нас главной национальной идеей стало вот это вот «за державу обидно». А на обиженных, как известно, воду возят, а то еще что-нибудь похуже. Мне за державу не обидно. Я могу обижаться, стыдиться самого себя, например, если я что-то не так сделал. И в этом смысле мне никакая русская идея абсолютно не нужна.
Если позволите, одну цитату. Я имел ее удовольствие эту фразу слышать из уст покойного Сергея Сергеевича Аверинцева много-много лет назад на лекции в университете. Он сказал следующее. Удивительная эта вещь, национальный вопрос. Что о нем не скажи, выходит глупость.
Это была архивная программа 2006 года под названием «Патриотизм».
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.
Здравствуйте! Это Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». О людях, которые в силу ряда обстоятельств далеко не всегда справедливо оказались в заключении. Истории их тюремного опыта, их жизни за решеткой слушайте в подкасте «Азбука тюрьмы». В эфире «Радио Свобода» каждое первое и третье воскресенье месяца в 18.05 с повторами в течение следующей недели.
Слушайте подкаст «Фанайлова. Вавилон. Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. В этом подкасте я разговариваю с представителями гуманитарных и богемных профессий о духе времени, о самочувствии в мире политического популизма, теории заговоров, национальных карантинов. «Вавилон. Москва» – разумеется, парафраз названия известного сериала «Вавилон. Берлин». Москва – это точка сборки подкаста. Записаны же эти разговоры могут быть в разных местах Европы.
«Испуганные животные». Разговор в доме кинопродюсера Евгения Гинтельса и поэта Евгения Лабут при участии адвоката Марии Эйсман. Москва. Начинаем с обсуждения закрытия телеканала «Дождь» и радиостанции «Эхо Москвы».
Закрытие «Дождя» и «Эхо» – это абсолютно разменная монета в вот этой как бы большой игре. В том смысле, что их закрыли только для того, чтобы спустить пар, выдавить наиболее, так сказать, активную часть людей, которые могли бы вот этот антивоенный протест каким-то образом воспроизводить, чтобы они, так сказать, здесь не мешались.
Жень, ну у меня тут простой ответ. Где война, там и цензура. Я дала кусок из «Вечера мемориала» в подкасте, и мне написало там несколько человек, что, в общем, это очень поддержало людей сейчас. Люди чувствуют, что они не одни.
Потому что вот эта история с мемориалом, которая была, она была вот и ровно этой группой. Там собрались все те люди, которые на какой-то одной волне находятся. И когда вы вместе собираетесь, когда вы вместе говорите, и когда какая-то есть общая эмоция, то это очень, на самом деле, помогает.
Жень, давай, вот если можно, чтобы ты прокомментировал свое решение о выходе из российского Оскаровского комитета, который выдвигает русские фильмы на Оскар.
Ну, я давно как бы чувствовал какую-то неуместность всей этой истории для себя. Я нигде, никаким образом не связан никакими официальными узами, ни с какими, так сказать, организациями. Не беру государственные деньги, не снимаю кино, которое снимают все остальные, а снимаю только кино, которое, как бы, кажется мне нужным снимать. Поэтому мое присутствие в этом российском русском комитете опиралось на то, что я делал много лет тому назад, когда я снимал эти художественные фильмы, которые там побеждали в каких-то фестивалях и так далее. То есть это все как бы из какой-то прошлой жизни было. Поэтому то, что я продолжал этим заниматься, было мне самому очень странным. И я подумал, что ну вот сейчас пришел прекрасный момент, чтобы это все прекратить. И сидя, собственно говоря, на этом вечере мемориала, я сидел в этом зале, и я написал этот пост из мемориала. Потому что мне как-то казалось, что я тоже должен каким-то образом принять в этом участие. Вот и все. Потому что понятно, что еще много лет российские фильмы никто на никакой «Оскар» не будет выдвигать, потому что как бы мы себя, тем, что уже произошло, мы себя вычеркнули из вот этого, так сказать, контекста.
У тебя есть документалист. Это надо сделать, как документальный проект. Вот эта кухня, вот она идеальна. Ничего лучше быть не должно. Когда Гуччи, Дольче Габбана, все уходят в пизду из России, вот это тоже, чем мы остаемся. И сюда должны приходить какие-то люди, это просто должен быть долгий проект, камера должна стоять на одних местах, и просто меняются разные...
Мы это сделаем, на самом деле, потому что я
сделаем,
думаю,
а потом автор идеи напишет.
Я смотрю, как падают витрины, и это по картинке, это вообще дико показательно, особенно если учесть, какой жир был в Москве.
А кто-то это снимает вообще?
Я увидела фотографию, снимаешь?
Мои снимают каждый день. Я вам могу показать вот 12 минут, которые они сняли за первый день. Это, на самом деле, интересно очень.
А я там есть?
Да.
Превосходно. Еще вот вопрос к Гендельсу. А, понимаешь, вот ты не один. Я смотрю, вот с момента 24 февраля Лена Ковальская уходит. Масса людей, которые были связаны с государственными институциями, вполне пристойными, которые делали, казалось бы...
Можно я тебе зачитаю сейчас? Вот прислали совершенно потрясающее письмо, которую написала Лиза Миллер из Московской консерватории. Она один из ведущих преподавателей Московской консерватории. Я про это не знал. Письмо, она его опубликовала в Фейсбуке, поэтому я могу прочесть. Ректору МГК имени Петра Ильича Чайковского Соколова, преподавателя кафедры клавишных Миллер Елизаветы. Заявление. Прошу уволить меня по собственному желанию в связи с несогласием с позицией ректора Московской консерватории Соколова о войне в Украине. Никакой творческий, тем более образовательный процесс невозможен во лжи. Мое увольнение будет для моих студентов лучшим профессиональным уроком, чем все, что я смогу им предложить в сегодняшних условиях в стенах консерватории. Елизавета Миллер. 4 марта 2022 года.
Женя, но как это соотносится вот с своими же словами о том, что мы должны оставаться, то есть нормальные, вменяемые, профессиональные люди должны оставаться в России?
Никто никому ничего не должен.
Говорит Мария Лезьминка.
Никто никому ничего не должен. И если ты понимаешь, что ты не можешь делать свою работу так, как ты считаешь правильно ее делать, то это нормально, что ты уходишь. В этом смысле я абсолютно понимаю всех журналистов, которые до последнего пытались давать качественную журналистику, рассказывать, что происходит, им сказать, что сейчас вот вам грозит всем до 15 лет, что каждый там комментарий тоже, каждый комментирующий человек тоже рискует, плюс у тебя огромное количество аудитории тебя не увидит, но даже те, кто увидит, попадают под риски. Понятно, почему были приняты все эти решения и люди уехали. В этом смысле это тоже, наверное, с моральной точки зрения, такой правильный выбор, потому что, ну, ты честно говоришь, я не могу делать свою работу так, как она должна быть сделана. Значит, я ее, ну, не буду делать здесь вообще. Второй вариант – это до последнего пытаться, как говорится, поменять систему изнутри, да? Пытаться выполнять все законы, да, нашивать там желтую звезду, не выходить из гетто, там, сдавать там потом людей по списку, еще что-то, чтобы сохранить там большую часть, чтобы... А иначе будет хуже. Вот, ну, наверное, история показывает, что это возможно.
Есть разница между, там, условно говоря, теми людьми, которые работали там, или продолжают работать в каких-то 100%, если мы говорим про сферу культуры, например, да, или про сферу медиа, в организациях, которые 100% финансируются государством, и у которых, очевидно, как бы было жесткое совершенно, так сказать, условие, что если кто-то скажет слово, выразит какую-то свою гражданскую позицию, то, так сказать, это немедленное увольнение.
Раньше это было дело, там, государство делало свое дело, твоя задача была сидеть тихо, никто не лез в твою жизнь, никто не лез в твои взгляды, ты мог исповедовать любые. А сейчас как бы нет, ситуация поменялась, мобилизационные практики работают, и тебя вынуждают поддержать, то есть уже промолчать часто недостаточно, ты должен поддержать вот это безумие, тем самым запятнав свою репутацию, сказав ужасный пример там своим, не знаю, последователям, ученикам, еще кому-то. И в этом смысле я очень понимаю тех людей, которые говорят, что извините, нет.
Но наша в этом смысле, вот моя личная позиция гораздо проще, потому что я для себя этот выбор сделал, там, условно говоря, 8 лет назад. Я себя таким образом чувствую гораздо свободнее, гораздо независимее и не оказываюсь вот этой ситуации, когда мне нужен какой-то выбор.
Вот что меня волнует, это реплики людей культуры, людей образования, которые говорят о том, что вот нас, русских, сейчас исключают из общемирового контекста. Печали по отключению России от СВИФТа и от того, что люди окажутся вне информации, которые при помощи вот этих виз и MasterCard подписывались там на всякие независимые ресурсы и так далее, и так далее. Что бы вы про это сказали, Евгений?
Мне крайне в данной ситуации близка позиция Сережи Лозницы, которая заключается в том, что как бы вот этот, так сказать, тотальный отказ, так сказать, от каких бы то ни было контактов, так сказать, со всем русским, он является как бы ошибочным и уравнивает тех, кто все эти годы поддерживал режим, снимал патриотическое кино, и тех, кто старался открыто, там, если выражать свою позицию, защищать Сенцова. Здесь Лозница в очередной раз как бы занимает очень отдельную позицию. Он не хочет вставать в строй вот этих людей, многочисленных и там, наших коллег, которые, так сказать, говорят, что мы сейчас откажемся от всего русского, ни одного русского фильма нигде, ни одного контакта ни с кем, исключить всех отовсюду. Я понимаю, почему они это чувствуют. И я слова не скажу в осуждение. Но, с другой стороны, мне кажется, что то как бы мнение, которое выражает Сережа, с точки зрения какой-то более длинной перспективы, гораздо более конструктивное, потому что оно позволяет все-таки ту часть независимой сцены российской, которая существует, не как бы исключать из общего контекста. Это было бы очень глупо.
Жень, я тут приведу слова Самуила Лурье, ныне покойного, известного литератора. В 2008 году, после вторжения в Грузию, мы обсуждали с ним похожий сюжет. И он сказал очень радикальную вещь. Он сказал, что я за то, чтобы Запад вообще прекратил все культурные отношения с Россией. Потому что это основание для легитимации режима. Я довольно грубо сейчас пересказываю его слова. Они меня поразили в свое время именно этой своей радикальностью. Но он абсолютно связывал современную русскую культуру и современную русскую политику.
Понимаешь, это все равно, так сказать, позиция как бы немножко сверху, да? То есть она как бы не различает разных вариантов внутренней, условно говоря, позиции, да? То есть вот я про себя могу сказать, что я для себя этот выбор совершил в 2014 году. Я с 2014 года занимаюсь целенаправленно тем, что я снимаю политическое, безусловно, документальное кино, которое пытается отстаивать эти идеи гуманизма, отстаивать идеи правды, противостоять той линии общей, которая навязывается. Значит, надо ли меня вместе со всеми, то, что называется, зачеркнуть и выключить? Наверное, я к этому готов внутренне. Я абсолютно не буду против этого, потому что я хочу быть здесь. Я не хочу ниоткуда отсюда уезжать. Я готов как бы принять в том виде, в котором это будет сформулировано. И я не буду этому сопротивляться. Если считается, что как бы я часть этого и я несу за это ответственность, окей, я к этому готов.
Многие люди онемели, особенно в первые дни вторжения. Поэты писали то, что они не могут говорить. Украинские могли. А русские в первые несколько дней написали, что это невозможно.
Украинцы почему молодцы? Они кричат от боли. Здесь все немножко, так сказать, пытаются как-то все-таки приспособиться к ситуации. Как бы не сказать ничего такого, чтобы было неправильно воспринято со стороны украинцев, некоторые думают. Вот мы сейчас будем читать стихи про войну в России, против войны, а вдруг нас за это украинцы осудят, думают некоторые. Вот, поэтому лучше мы промолчим. На самом деле удивительно, насколько как бы люди начинают себя по-разному вести вот в такой жесткой ситуации. Когда они оказываются в жесткой ситуации, они как бы гораздо, конечно, лучше проявляются. Такое как бы для всех как бы личностный, в каком смысле, такой экзамен. Интересный мы проживаем, товарищи, опыт.
Мы не испуганные животные. Разговор в доме Евгения Гинделеса и поэта Евгения Лавут в Москве. Во второй части позиция Евгения Лавут и ее стихи.
Жень, ну я хочу поговорить о ситуации вынужденного молчания или возможности говорения. Речь идет сейчас о том, насколько могут люди культуры из России реагировать на украинскую ситуацию. Ты была одним из организаторов антивоенной акции. Это было запланированное чтение стихов антивоенных. Но в последний момент эту акцию отменили. Вот можно сказать, почему было принято это решение?
Ну, просто потому, что успели принять закон. Мы предполагали, что его примут, но если бы он не был еще принят, в тот день, когда эта акция должна была проводиться, она была запланирована на 4 марта, конечно, чтение бы прошло. Ну, собственно, мы хотели позвать максимально много народу. Те, кто отвечал на приглашение... Я, возможно, буду в дороге, я уехал, я пришлю видео. Этих людей оказалось, честно говоря, неожиданные были люди среди них. Это какое-то отдельное впечатление этих дней. Когда...
То есть речь идет о том, что люди начали уезжать из России.
Да, это такое острое впечатление этой недели, когда ты звонишь человеку и выясняешь, что он завтра улетает. Это какой-то совершенно новый опыт, такого у нас не было, и такого не было ни в 80-е, когда люди уезжали, ни в начале 90-х, когда многие уезжали. Это не происходило так, это не происходило без предупреждения, это не происходило, как вот человек отвечает на вопрос, что ты делаешь, он говорит, я еду в аэропорт. Мы это отменили, потому что мы не хотели подводить людей, потому что понятно, что кроме стихов на этой акции звучали бы любые слова, которые эти люди хотят произнести, и, конечно, каждый из них сказал бы «нет войне». И, конечно, каждый из них назвал бы то, что происходит сейчас в Украине, войной, развязанной Россией. Именно по этому поводу мы собирались. Нам казалось важным показать, что нас много, что пишущие и думающие люди просто не могут оставаться на месте, не могут ничего не делать, не могут никак не выражать свою точку зрения. Кроме того, в это время необычайно важно просто физически быть вместе, просто обняться, просто посмотреть друг на друга.
Первые несколько дней многие пишущие люди онемели. Я имею в виду русский сегмент Фейсбука, например. То есть я читала несколько постов, где люди говорят, русский язык изменил мне. Я не могу больше выразить на нем то, что я хотел бы выразить.
Ну да, потому что и бытовой русский язык, и специфический язык социальных сетей, он, конечно, значение очень многих слов снизил. Кроме того, на самом деле действия власти, которые становились все более резкими и безобразными просто в последние годы, они тоже как бы снизили значение разных слов. Мы уже давно говорим «война», мы уже давно говорим «оккупация». Но мне кажется очень важным, что это не значит, что об этом вообще нельзя говорить. И как раз, когда мы собираемся, когда мы собирались собраться и поэтическими средствами говорить об этом, это могло бы быть таким поиском, что ли, языка, на котором можно говорить об этой войне. Я очень хорошо понимаю и пишущих людей, и вообще любых людей, которые сейчас находятся под бомбежками и считают, что мы просто ничего об этом не знаем, и все наши вот эти интеллигентские страдания, мы виноваты, нам тяжело, нам приходится уехать, нас это все мучает, не идут ни в какое сравнение с тем, что переживают они, и что кто-то считает, что мы не имеем права говорить, потому что мы не удержали в свое время страну агрессора от того, что она делает. Мы ее граждане, мы должны были что-то сделать. Кто-то считает, что мы не имеем права говорить, потому что нам просто не знаком этот опыт. Мы не там. Вот и все. И когда мы собирали этот вечер, мы, естественно, обратились к тем, кто сейчас в Украине, кто пишет на русском языке, и кто пишет и на русском, и на украинском языке. От всех людей абсолютно мы получили отказ, потому что для них это сейчас невозможно.
Видимо, этот опыт сейчас действительно непредставим, я имею в виду произносить, потому что есть же пример публикации Александра Кабанова в «Новой газете». Публикации возможны, но произнесение текста, физическое участие в его произнесении, вероятно, сейчас является крайне сложной проблемой для людей, которые сидят под бомбежками. Им трудно говорить.
Я понимаю, признаю за ними право считать наш опыт ничтожным. Я написала в комментарии к закрытому посту Маши Степановой, где она обсуждала ровно эту проблему, можем мы говорить или не можем мы говорить. Я написала, что нельзя исключать того, что мы окажемся в том же положении, и что когда мы в нем окажемся, мы будем думать и чувствовать так же, как пишущие люди в Украине думают сейчас. Но это не значит, что мы сейчас не переживаем другой, но по-своему чудовищный и важный для фиксации опыт. И если он не будет зафиксирован, вообще будет непонятно, что мы тут делали. Что мы, вот какая-то кучка испуганных животных, которые там кто-то убегает, забивается в свою норку. Что мы вообще, если мы еще находим в себе силы говорить об этом, мне кажется, что мы сами не должны себе в этом отказывать. Это важно. Нам важно друг друга увидеть, нам важно друг другу об этом сказать. У нас нет иллюзий, что мы таким образом прекратим эту войну. У нас нет иллюзий, что кто-то нас услышит. Из тех, от кого зависит прекращение этой войны. Но для тех людей, которые будут в этом участвовать в качестве говорящих и в качестве слушающих, такой опыт, в это совершенно отказавшееся подчиняться логическим законам времени, невероятно важен. И это такое из другого времени слово, но, тем не менее, конструктивен.
Я сама начала ставить такие материалы, которые соответствовали бы этому страшному вызову времени. Я поставила маленький кусочек из вечера мемориала, который был за несколько дней вот до того вечера, который был опенен у вас, и меня люди благодарили, потому что стихи, которые звучали там, антивоенные стихи, оказались очень важны для поддержки, для самопонимания, возможно, для самоопределения в эти чудовищные дни, когда люди не спят, находятся просто в какой-то невероятной исторической травме. Стихи – это все-таки удивительный способ поддержки. Попрошу тебя прочесть, может быть, несколько текстов из тех, которые ты готовила для этого вечера, который не состоялся.
То, что произошло сейчас, это какой-то, наверное, логический итог последних лет, к сожалению, когда нам, в широком, может быть, смысле слова, нам, как людям, говорящим на русском языке, как людям, объединенным пока вот этой страной, был дан какой-то шанс еще что-то сделать, и мы этого не сделали. Вот это вот такая подборка, которая как-то сложилась из этого довольно четкого чувства. Объединяющая красные нити – это строчка «Русский военный корабль, иди нах». «Русский военный корабль, иди нах». Рыба ласково называли детей в Херсоне. От того, что на воде держались, как деревяшки. От того, что вместо пяток у них ладошки, а на ладонях шелковичные пятна. У меня чешуя прилипла к крашеным доскам. Трава застревает в жабрах. У меня там умерли две белые кошки, несколько кур и дворовая собака. Прабабка и прадед, дед, бабка, отец и тетка. Все они родились в рубашке, в теплые осени, в нехолодные зимы. Но забыли, что ли, застегнуться. Хотя вряд ли это повлияло. Русский военный корабль, иди нах. Кроме ствола и корней, есть ли ось, есть ли ость? Только горлицы не поют, а так в остальном, как на том высоком берегу Ингульца, выходи не хочу, заводи песню про степного орла. А на низком на том ответит одинокий мотор, одинокие фары, длинноногие опоры лэп. Колосится камыша, за ним, наверное, хлеб. На этой картинке про this and that, все, что this, давно уже that. Что на ней по-прежнему есть, того уже нет. Ты чего такая вареная, маломочная, малохольная, худосочная? Насыпь, собери, покорми, полей. Я в твоем возрасте уже легко отделяла желток от белка. Там вдали за рекой одеяло полей. Вечером споем, когда догорит заря, а пока... Но язык тех вещей, распухающий мета-язык, закрывает гортань и от белого света отвык. Русский военный корабль, иди нах. седую траву на вырубке шевеля. Мы выходим на поле из леса, как два ферзя, и за нами скользят невидимые полозья. Русский военный корабль, иди нах. Не холодно ли лететь тебе, птенец, глаза зажмуря? Ты, как падучая звезда, ныряешь озим из гнезда, поскольку буря, и не вернешься никогда. Еще чуть-чуть, и бедный Беверлей свернешь неоперившуюся шею. Не дай же Бог дорогою твоею, не дай же Бог дорогою твоей, едва поплыв, остыть на берегу. Хотя летать я тоже не могу и плавать не умею. Но все равно, оставив Доротею вниз головой и пару пузырей. Сегодня снег и град, потоп и зной. Все были заодно, и хороводом шли за мной. Но день настал зимой, и кончился зимой. И сразу был и первый, и седьмой. Русский военный корабль, иди нах. Жасмин стряхнул сугроб и вытянулся весь. Как будто март уже не за горами. И не поместится в оконной раме лес голых веток завтра. И не здесь уже мы будем. Русский военный корабль, иди нах. Убирая за черепахой, вспоминаю зоопарк с папой. Длинную очередь, чтобы покататься на пони. И потом их уютный топот, спину возницы подростка. Тесно сомкнутые коленки на узких лавках. Никогда не больше одного круга. «Хорошенького понемножку», — говорил папа. «Вон она», — говорил папа. «Дышева рыбка погана юшка», — говорил папа. «Неандертальцев съели», — говорил папа. Пел, закрывая глаза, виноградную косточку в землю. Однажды вернулся из экспедиции на четвереньках. Курил на полу в кухне, прислоняясь к стене. Его ранняя лысина пахла спиртом. Но суде подтвердил, что дедушка дал ему почитать «Архипелаг ГУЛАГ». В нашей последней поездке к морю мама сказала, что уходит. Мы смотрели «Есению» в летнем кинотеатре, завернувшись в серое одеяло. Когда зрители расходились, под ногами хрустели панцири съеденных креветок. Утром на пляже начиналась песня про папу. «Папа, подари мне куклу. Господарь небесных гир». Уже 37 лет. Ты сам правишь своей лодкой, жаришь лягушек, варишь черепаший суп, ловишь раков, копаешь индейские колодцы, носишь на руках маму, и она смеется. Русский военный корабль, иди нах. И говорим, заглядывая в землю из разворошенного неба, вчера теплее было на порядок. Русский военный корабль, иди нах. В этом году улицы по-прежнему назывались улицами. Руки руками. Старики стариками. Мы снова ходили в магазин английской литературы. Жене понравилась книжка про Лондон с пластмассовыми стрелками на циферблате Биг Бена. Ане книжка стихов с графическими иллюстрациями. Джулии 125-я настолка. В этом году почти ни разу никто не открыл вовремя наступивший месяц на откидном настенном календаре, потому что прошлого года не было, а следующего не будет. В этом году все подряд смотрят и слушают, следят, снимают, подсчитывают количество почек на яблоне, брачную песню малого пестрого дятла, косолапую лису на ночной обочине. В этом году все ходят нюхать сирень в разные ботсады там. Как бы она вот-вот отцветет, не сегодня-завтра, а пока она набухает какой-то грозой и бесстыдно реконструирует танец маленьких воробьев, лужи с неровно отколотыми краями, дождевых червей и запах сырого асфальта, кажется, что казнь понарошку, подалеку, за 3-9 черных туч. Русский военный корабль, иди нах. Роза умерла от мороза. Рита умерла от менингита. Лилия умерла от насилия. Иван умер от ран. Нияз умер от язв. Мария умерла от зеленого змея. Зара умерла от пожара. Евгения умерла от волнения. Ида умерла от ковида. Андрей умер от пупырей. Михаил умер от вил. Марина умерла от сплина. Злата умерла от разврата. Валерия умерла от неверия. Гоги умер в дороге. Лола умерла от укола. Давид умер от обид. Сева умер от гнева. Паха умер от страха. Боря умер от горя. Исаак умер просто так, Зоя умерла стоя, Елена умерла мгновенно, Анна умерла странно, Георгий умер от оргии, Николай умер за свой край, Вета умерла от навета, Федра умерла от холодного ветра, Мирза умер от пыли в глаза, Ерема умер вдали от дома, Екатерина умерла от карантина, пустая стоит пятерочка, высокая стоит трава, На бульваре рычат и мычат безымянные твари, не умеющие говорить слова. Русский военный корабль, иди на.
Мы не испуганные животные. Разговор в доме кинопродюсера Евгения Гиндельса и поэта Евгения Лавут при участии адвоката Марии Эйсман.
С вами была Елена Фанайлова, подкаст «Вавилон, Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свободы в разделе «Подкасты». Пока-пока. Права человека – это не такая какая-то далекая от нас реальность где-то в Европе. Это те истории, которые касаются нас самих ежедневно, буквально на каждом шагу.
Об этих историях и правах человека без истерики в подкасте «Человек имеет право» рассказываем я, Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова.
Слушайте радиоверсию подкаста каждый вторник в 18:05, а на средних волнах в 21:05.